Дорогие слушатели, для вас звучат избранные главы из книги Ирины Михайловны Соловьевой «Вся жизнь – служение добру». Читают Ася Демина и Терентий Травник. От автора. В начале работы неожиданно задалась вопросом, а можно ли в книгу вместить жизнь человеческую с ее радостями и бедами, взлетами и падениями? Ответ очевиден – нет, конечно. Но высветить главные направления жизни конкретного человека, воспринятые от своих родителей, можно. Возревал предлагаемый читательскому вниманию труд не один год. Поднимая архивы и дневники, встречаясь и беседуя со многими людьми, знавшими Людмилу Георгиевну Алексееву, все больше приходило понимание, что служение добру передается из рода в род, от дедов и прадедов к родителям, а от родителей, жизнь которых становится наглядным примером такого служения, к детям. Да и само понятие жизни в процессе работы становилось более объемным. Перед моими глазами прошла не одна судьба, и каждая из них через потери, преодоления, беды и страдания героически стояла на службе у добра, засевая своим жизненным примером семена служения в душе своих детей. А те передавали их своим детям. Работая над книгой, поймала себя на мысли, что труд публициста можно сравнить с трудом мастера мозаичного дела. Писатель также терпеливо выкладывает картину жизни человеческой, скрупулезно подбирая разноцветные маленькие и большие жизненные эпизоды мозаики, тщательно соединяя их друг с другом. Палитра каждого мгновения бытия имеет тысячи неповторимых оттенков. Их разнообразие позволяет создавать богатые и яркие картины. Вот такое живое и наполненное светом мозаичное полотно жизненного пути Людмилы Георгиевны Алексеевой мы и старались воссоздать здесь. Мы – это мои соавторы. Многочисленные дневники Людмилы Георгиевны и Аркадия Павловича Алексеевых. Они живые свидетели и очевидцы, запечатлевшие фрагменты быта и жизни советского времени, передавшие читателям частицу своих размышлений и переживаний через дневниковые записи. Это и рассказы коллег из Мособлсуда, Московской областной прокуратуры и воспоминания друзей юности, и, конечно же, сына Игоря, известного российского поэта Терентия Травника. Судьба каждого героя, появившегося на страницах этого издания, какой бы она ни была трудной и трагической, сияла тихим светом души, излучая добро в мир. Работа о непростой и интересной судьбе Людмилы Георгиевны Алексеевой задумана и начата еще в 2010 году. При каждой встрече Людмила Георгиевна с удовольствием делилась со мною воспоминаниями. Я старалась записать все разговоры на диктофон, а дома занималась расшифровкой записанного. Людмила Георгиевна неоднократно поднимала со мной тему о литературной помощи при издании ее дневников. И вот время сделало свое дело. Не так давно ее сын Игорь мне любезно предоставил ряд дневников-тетрадей для изучения и возможного включения в книгу. Дневникового материала оказалось много и весь в прямом смысле изумительный. Все литературное наследие составляет 18 общих тетрадей. В настоящей работе используется только незначительная их часть. Пусть каждый фрагмент жизни героини, запечатленный здесь, сохранится для потомков. Пусть читатель откроет для себя главное – суметь прожить свою жизнь так, чтобы всякий ее миг был осознан и наполнен служением добру. Член Союза писателей России Ирина Михайловна Соловьева.
Семейная жизнь и милицейские будни. Из воспоминаний Людмилы Георгиевны Алексеевой. Обычно папа любил ходить в милицейской форме, и только по выходным менял верх на обычную рубашку. И то воротник всегда держал застегнутым. Из брюк предпочитал галифе. Видимо, потому что сапоги носил чаще ботинок. форменный китель, до блеска начищенные яловые сапоги, фуражка, шинель, планшет кожаный и, конечно же, портупея с кобурой, в которую вложен настоящий боевой пистолет. Отец любил оружие и мог полдня заниматься им. Сядет на кухне, никого не пускает. Разберет пистолет и вычищает все детали до блеска. Потом смажет, соберет револьвер, сложит все железочки в него, положит в кобуру, застегнет ее и с довольным видом ходит по дому. А еще он любил умываться и бриться. Брился он тщательно и только опасной бритвой. Подолгу разводил мыло в ступке, мешал помазком, пока оно не запенится, грел воду на газе. Лезвие правил оселком, а доводил, подтачивая и полируя, на военном кожаном ремне. Подойдет к зеркалу, пошлепает себе по щекам слегка и тщательно броется. Вещи Георгия Григорьевича, его кавалеристские шпоры, планшет из натуральной кожи, костяной милицейский свисток, очки и опасная бритва. И она всю жизнь запомнила этот скрип-шип отцовской бритвы. Тонкий и сухой ее звук, когда папа проводил лезвием по коже щеки. Потом он шумно умывался, фыркал от удовольствия и, обтеревшись по пояс мокрым холодным полотенцем, перекидывал его на правое плечо и шел по длинному коридору в комнату, негромко напевая: «Мы красные кавалеристы, и про нас». Войдя в комнату со словами: «Веди, буденный, нас смелее в бой», он брал одеколон, выливал на ладонь немного темно-зеленой жидкости и с оханьем, видимо, потому что на спирту и жгла, наносил на все лицо сразу. Папа обязательно пользовался одеколоном, и, как правило, это был либо тройной, либо шипр. А позже в его пижонскую парфюм-коллекцию вошли лесной, розовая вода и маки. Наденет форму, причешется, ослабит подтяжки и верхнюю пуговицу гимнастерки, сядет за стол и медленно с удовольствием завтракает. Чай любил крепкий и громко звенел ложечкой, когда размешивал сахар. А мне почему-то это очень не нравилось. На завтрак обычно была картошка, селедка и лучок. Лук, репчатый и зеленый, постоянно был в нашем доме. И с ним готовили все. А вот чеснок не запомнился. Позавтракает отец, встанет, глянется еще раз в зеркало, наденет китель, одернет его пару раз, улыбнется и говорит: «Ну, мне пора на службу. А вы здесь без меня ведите себя хорошо, а то всех заарестую». А сам смеется и подмигивает мне. Только дверь хлопнет, мы с мамой сразу бежим к окошку, и если тепло, то открываем его и смотрим, как наш герой медленно идет на работу, поглядывая по сторонам, будто от самого подъезда и вступил на дежурство. Иногда, по ходу, достанет свисток и пугает местных мальчишек, когда те ломали деревья или кокали об стену бутылки. Пацаны его любили, а местные бывшие зэки уважали и слушались. Он всем, если надо, мог осадить, сделать замечания, в том числе и им. А те стушуются и в ответ: «Да ладно, Григорич, ладно тебе, не ерепенься. Мы нормальные, мы так по-тихому посидим, то все, выпьем. Тут кореш наш откинулся, мы и раскинули побазарить». Пили они в одном месте, с красивым видом на Москву-реку, что сразу за домом в кустах. Рассевшись на кривой старой лавке и ящиках, накрытых журналами «Огонек» или «Газеткой». Таких пьяниц было много. А с 1953 года, после амнистии, стало еще больше. Отец относился к ним с пониманием, но при этом говорил: «Сидите, но чтоб без драк мне тут. Пейте тихо, а то остражусь и всех в каталажку упеку. И если хоть один окурок найду, то весь подъезд мыть заставлю». Те и вправду все за собой убирали, сама видела. Участок его был на Арбате. Вот мы и смотрели, как он в горку к первому ростовскому идет, в сторону Смоленки. Так и глазели, пока он не исчезал за домом соседнего переулка. А перед поворотом, зная, что мы смотрим, оборачивался, снимал фуражку и махал нам, а мы ему в ответ носовыми платками. Я всегда очень ждала отца с работы, ждала и скучала по нему. Когда он приходил, то нередко мне что-то приносил в угощение, или конфет горсточку, или шоколадку. Но иногда брал меня с собой прогуляться, и тогда мы шли с ним пить сладкую газировку с тройным сиропом, а по дороге еще и кваску домой наберем. Принесем, поставим бидон на стол, отец нарежет хлеба, вот мы и сидим все вместе, пьем квас и нахваливаем. Пиво отец не пил, вино тоже, только водку. По выходным регулярно, но не больше 100 грамм. Обед всегда начинался со стопочки. Он по-филимоновски был крепким, мог и больше выпить, но знал меру. Тогда мужики почти все пили. В нашем доме жило много фронтовиков, и все попивали, даже женщины, участницы войны. Мама всегда волновалась, когда ждала его с работы. Все хотела угодить, а потому заранее готовила ужин или обед и обязательно графинчик граненый с водочкой ставила на стол. Иногда он и ей наливал. Тогда они, как выпьют, добрели и вспоминали свою жизнь. А я слушала их рассказы. Мне интересно было. Обедали обычно картошкой, жареной на сале, либо кашей на подсолнечном масле. И, конечно же, щами. Любимая папина еда – щи из кислой капусты. Папа переодевался, умывался после работы, но ходил все равно в галифе, только сапоги снимал. У него было специальное устройство для снятия сапог. Деревянная доска, куда вставляют каблук и тянут ногу из сапога. Еще он носил портянки. Умел повязывать их и никаких носков к сапогам не признавал. Ложились обычно родители спать пораньше, часов в 9 вечера, потому что папе было рано на работу. Иногда он оставался на ночное дежурство, заступив на смену, и тогда мама всю ночь не спала, волновалась. Время было неспокойное. По дворам сновали мелкие банды и грабили. Убийства тоже были не редкость. Разбои. Вот мама и не спала. Все к окну подходила да посматривала, не идет ли он домой. Хотя прекрасно знала, что папа в этот момент совершенно не здесь, а на своем далеком участке. Я маме говорила: «Мам, ложись спать, он все равно не придет». А она мне: «А вдруг? Может, отпустили его, а тут вон какая темень. Как он пойдет один-то домой?»
Закрывая главу о героической судьбе Георгия Григорьевича Филимонова, представленную некоторыми эпизодами, не перестаю восхищаться личностью этого человека, и прожитой им жизнью. Смелый и честный, с горячим сердцем истинный патриот своей родины, готовый в любой момент отдать за нее жизнь, он не раз рисковал, выполняя свой служебный и гражданский долг. Всегда готовый прийти на выручку по первому зову, он без страха задерживал банды, обезвредил диверсанта на строительстве метро, не раздумывая, бросился на помощь в ледяную воду, спасая ребенка на льдине. Несмотря на страшные испытания в бомлаге, не переставал верить в жизнь, сумел выжить в непростых ситуациях и остаться достойным гражданином своей родины. Верный семьянин, он отдавал всего себя на благо своей семьи. Его трогательная любовь к дочери вызывает самые высокие чувства Георгию Григорьевичу. Его внук, поэт Терентий Травник, однажды написал: «Высота у тебя одна, это жизнь, что тебе дана». Вот Георгий Филимонов и брал свои высоты, с честью пройдя все жизненные испытания, оставаясь всегда человеком с большой буквы. Начав свое служение красноармейцам-буденовцам в юности, он до конца своей жизни сеял семена добра своими поступками в сердца окружающих его людей. О таких стойких и несломленных людях надо снимать фильмы и показывать их нашему подрастающему поколению как достойный пример для подражания. Продолжение следует.